авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Его делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Можно подписаться в YouTube, можно поставить лайки. Это очень помогает для того, чтобы видео не скатывалось в выдаче просмотров. Можно также подписываться на приложение «Эхо FM». Есть для всех видов телефонов, там можно смотреть и слушать все программы. Вот. Посмотрите в описании канала, как можно помочь каналу. Любые ваши пожертвования, 10 рублей и 20 рублей в месяц, на самом деле суммарно составляют ту самую сумму, которая позволяет журналистам и техникам продолжать работать. Спасибо всем, кто смотрит. Мы начинаем этот эфир, и я хочу сразу оговориться, что испросив разрешение у главного редактора канала Валерия Нечая, я хочу значительную часть сегодняшнего эфира использовать, ну, можно так сказать, в личных целях. Вот, я хочу поговорить все-таки о церкви, о том, какой церковь должна быть по всем законам божеским и человеческим, и попросить вас о серьезном участии в жизни нашей церковной общины. Ну, давайте поподробнее. Централизованная религиозная организация Объединение православных общин апостольской традиции, которой я имею честь принадлежать, формировалась во многом благодаря усилиям такого человека, которого звали отец Глеб Якунин. Надеюсь, что многие его помнят. Помнят, если не как священника, то как депутата Государственной Думы, это точно. Вот. Это попытка, если хотите, вернуть церковную организацию не только к правилам первого века нашей эры, собственно, когда церковь создавалась как единая соборная и апостольская. Вот. Но и вспомнить многие правила, которые действовали в русской церкви, в частности, то, что активно церковь пыталась внедрить в 1917 году. Вот был такой короткий период времени между февралем и октябрем, когда церковь показала, первой показала в России, в Российской империи, бывшей Российской империи, в Российской на тот момент республике, вот, показала пример открытости и демократичности. В течение лета 17 года во всех практически, без исключения епархии православной греко-католической Российской церкви проходили выборы. Выборы епархиальных архиереев. Почему это было на самом деле важно? Потому что административно духовные функции, они только тогда могут осуществляться действительно в полноте и при должном уровне авторитетности, когда они соответствуют внутреннему желанию тех, кто, собственно говоря, церковь составляет. А церковь – это люди. Это не только корпорация клириков, как, к сожалению, в истории мы видим практически все время. Вот. Существует некая внутренняя корпорация. Внутри этой корпорации существует привилегированный класс в виде епископата, подчиненный класс в виде священников. Вот. А люди, собственно говоря, прихожане, те самые, о которых апостол Павел сказал, что они царственное священство. Они вообще вынесены за скобки. Вот. Поскольку в АПЦ, или Объединении православных общин апостольской традиции, мы считаем, что, в общем, демократия и мнение народа – это важно. Вот. В силу целого ряда причин, в том числе внутреннего, характер, у нас скоро будут проходить выборы. И вот я в самом первом комментарии к этому видео, можно посмотреть, те, кто будет смотреть в записи, просто достаточно будет открыть чат, чтобы увидеть этот комментарий, но ссылка есть, естественно, и на моем телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», я неоднократно там пишу о предстоящих выборах. Мы предлагаем абсолютно всем, кто этого хочет, можно зарегистрироваться в качестве выборщика. Даже если вы не член нашей религиозной организации. Потому что самый первый этап, вообще выборы будут происходить, скажем так, в два этапа. Ну, первый этап, назовем так, вообще нулевой, это как бы не этап, это подготовка, это регистрация через Google форму. Можно зарегистрироваться в качестве выборщика. Затем на первом этапе все зарегистрированные граждане получат электронный бюллетень. И в этот бюллетень надо будет вписать одно имя, любое, по вашему выбору. Если хотите, это своего рода еще и такой социологический опрос. Потому что религиозной организации важно, как она выглядит в глазах окружающего мира. Собственно, опять же, у апостола Павла мы читаем такие важные слова, что епископ должен иметь доброе свидетельство от внешнего. Вообще, честно говоря, в истории, например, если почитать житие Амвросия Медиоланского, то он был избран епископом города Милана, даже еще не будучи крещенным человеком. Просто потому, что тогда, в те времена, в Милане тоже происходили свободные, если хотите, демократические выборы внутри церкви, и подавляющее большинство жителей города Милан сказали, что мы хотим на этом месте, на месте епископа, видеть такого человека, как Амвросий. Соответственно, он принял такое предложение, крестился, был рукоположен диаконом, священником, потом в епископа и стал главой церкви города Милан. Вот. Таким образом, когда вы, если, конечно, захотите и зарегистрируетесь, получите вот этот первый бюллетень, вы можете вписать абсолютно любой. Мы тут уже как-то разговаривали внутри наших, скажем так, общинных активистов. И мне задали вопрос, ну хорошо, а если впишут Микки Маус? Ничего страшного. Выборы проходят в два этапа. После того, как будут собраны и проанализированы все вот эти бюллетени, куда каждый может писать свободно любое имя, которое, по его мнению, соответствует представлениям по главе церковного объединения, счетная комиссия проведет анализ. И если на первом месте окажется Микки Маус, к сожалению для Микки Мауса, его придется вычеркнуть. То есть, конечно, придется вычеркнуть летающего макаронного монстра, просто потому что это нереальный персонаж. Останутся только реальные персонажи. Среди них могут быть абсолютно разные люди. Два человека, занявших, скажем так, первыми два места, будут внесены в итоговый бюллетень. В бюллетене уже постоянные члены собора будут выбирать одного из них. Естественно, для того, чтобы оказаться в этом итоговом бюллетене, счетной комиссии придется получить официально подтверждение от тех, кто туда включен, на их согласие принимать участие в этих выборах. Повторю, это может оказаться человек, ну, по крайней мере, гипотетически совершенно точно может оказаться человек, который не является членом нашего религиозного объединения. Соответственно, если согласие не будет получено, его тоже придется вычеркнуть, и мы сдвинемся еще на одну строчку ниже. Вот примерно так это будет выглядеть, поэтому всех, кому это интересно, всем, кто хочет посмотреть, как может выглядеть свободное голосование, свободные выборы внутри религиозной организации, призываем, заполняйте форму, получаете затем свой первый электронный бюллетень, голосуйте. Вот, естественно, сразу же все, это будет происходить абсолютно открыто, и подсчет тоже, все это будет сразу опубликовано. Вот, нам это важно, нам кажется, что очень важно, чтобы церковные организация была максимально открыта для взаимодействия, для контакта с, ну, если хотите, окружающим миром. Именно этим церковь должна отличаться от любой, ну, скажем так, другой общественной организации. Максимальной открытостью и максимальной готовностью к диалогу с любыми общественными, политическими, гражданскими, государственными, какими угодно силами. Вот. Давайте пробовать. Я понимаю, что в данном случае, в текущих реалиях, выборка будет достаточно маленькая. С некоторым трудом, надо сказать, удается уговаривать, в том числе наших прихожан, принимать участие в этих выборах, в этом голосовании, потому что, к сожалению, привычка вторая натура. Да? У нас так привыкли люди в государстве, что от нас ничего не зависит, что уж внутри церкви, ну, как бы кто вот, кто поп, тот и батька. Понимаете, вот. Это неправильно. Это неправильно. Люди, верующие люди, имеют полное право принимать максимальное участие в жизни своих религиозных организаций. Если в маленьком коллективе, в маленькой группе, в общине, ну, точно так же община обсуждает, ну, при своем, скажем так, становлении, кого бы они хотели видеть в качестве своего священника, своего предстоятеля этой маленькой общины, вот, а потом уже обсуждают, в какую централизованную религиозную организацию им входить, точно так же и все члены религиозной организации имеют право высказывать свое мнение о том, кто должен быть предстоятелем всей религиозной организации. Это не юридически значимый, если хотите, термин, да, потому что вот, ну, у нас, в частности, есть такая должность административная, вот, который называется управляющий делами. Вот, собственно, таким управляющим делами, административным функционером я являюсь. Связано с необходимостью подавать отчетность Министерства юстиции, взаимодействовать с госорганами и так далее. Но кроме этого существует, если хотите, духовная должность. Предстоятель – это тот центр сборки разных мнений, человек, который должен организовывать диалог всех со всеми. Повторю, это не административная должность, это должность духовная. В апостольских правилах это называется первый среди равных. Вот. То, что в дальнейшем, к сожалению, церковная корпорация превратила именно в административную функцию и фактически ввела как четвертый чин. Вообще церковь организована на так называемой трехчастной иерархии, диаконы, священники и епископы. Вот, никакой специальной должности патриарха или папы, или наместника апостолов на самом деле не существует. Это уже человеческое, если хотите, мудрование. Вот. Просто среди епископата, среди священников, безусловно, должны присутствовать, скажем так, более или менее авторитетные люди, голосу которых прислушиваются, вот, и мнение которых в каких-то спорных ситуациях может оказываться более значимым. Вот, да, еще что меня спрашивали тоже, да, не боитесь ли вы, что там большое количество ботов набежит или кого-то там совершенно ненужного будут предлагать, какие-нибудь ваши враги ополчаться и будут, значит, соответственно, писать вам всякие гадости. Видите, нет, не боимся. Нет, не боимся. Потому что, конечно, у нас все-таки существует, ну, то, что в технике называется foolproof, уж извините, да, переводится как защита от дурака. Вот именно потому, что будет работать счетная комиссия, будет оцениваться, опять же, по разным критериям соответствия каждой кандидатуры. Но само по себе вот такой выбор одного из 8 миллиардов, он важен. Потому что, повторяю, помимо всего прочего, позволит нам, проанализировав, понять, как мы вообще-то выглядим в глазах окружающего мира. Ну, вот это то, что, видите, 15 минут у меня занял этот рассказ. Вот, а сейчас мы с вами вернемся, собственно говоря, к главному, что составляет смысл нашей передачи, к диалогу с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас с вами есть чат, я вижу, там уже много кто написал разных слов. Сейчас будем это дело читать и отвечать на ваши вопросы. Так, всем привет. Да, все, всем привет. Мне дали бюллетень. Ну, замечательно. Так, ничего не понял, но очень интересно. Хорошо, что если... Если Микки Маус будет реально. Повторяю, ну, нормально. Понимаете, ну, хорошо, давайте пофантазируем более предметно. Да, предположим, ну, не знаю. Отца протодиакона Андрея Кураева написало подавляющее большинство. Значит, дальше... Повторю, схема очень такая. Счетная комиссия, подведя итоги вот этого первого тура, должна связаться с отцом Андреем, получить его согласие на включение в бюллетень, и в случае его согласия, желательно, конечно, письменного, вот, он в этот бюллетень включается. И там фигурирует отец Андрей и, не знаю, Вася Пупкин. Вот. И кто уже победит? Так что все, повторяю, все очень просто. Вот, так. К какому типу выборов вы больше склоняетесь? Выбирать лучших или отсеивать неугодных? Конечно, выбирать лучших. Конечно, выбирать лучших. Более того, повторю, вот почему нам кажется важным узнать мнение, если хотите, окружающего мира. Потому что тот же самый упомянутый сегодня отец Андрей Кураев однажды сказал, что такое хорошо, мне кажется, удачно очень нашел определение для того, чтобы объяснить, что такое церковный канон. Церковный канон, сказал отец Андрей, это мечта церкви о самой себе. Вот давайте подумаем, какой видит церковь большинство. Можно сказать, а вот я считаю, что пускай лучше никакой церкви вообще не будет. Это тоже мнение. И нам тоже важно узнать, какое количество людей придерживается такого мнения. Понимаете, нам это важно. По законам божеским и человеческим, как вы понимаете, церковь будет существовать все равно. И атеистические общества будут существовать все равно. И главная задача вообще нормально гармоничного общества, если хотите, да, это находить некий баланс. Вот существуют черненькие, существуют беленькие, зелененькие, синенькие и так далее. Вот. И нам всем жить в одном городе и ходить по одним улицам. Вот это самое главное, если хотите. Нужно находить баланс сил. Но для того, чтобы понимать, что, в частности, общество ждет от церкви, хорошо бы иногда глядеться в зеркало и думать о том, как мы выглядим. И сделать это вот как раз с помощью вот такого открытого опроса, более того, повторю, этот опрос, безусловно, повлияет на итоговый результат, вот, нам кажется, достаточно важно. Вот. А выбирать, конечно, надо лучше. Так. Так, как это согласуется с правилом «не суди»? Слушайте, это немножко про другое. Правило «не суди» – это про другое. Можно голосовать, если не входишь в эту религиозную организацию? Да, можно. В нашем случае можно. Повторяю, это первый тур. На этом первом туре каждый желающий принять участие вписывает одно имя человека, который, по его мнению, достоин возглавить эту религиозную организацию. Так, была бы моя воля, я религию запретил на слово вообще или на крайняк, одна для всех, все распри, конфликты, войны от религии. Есть такое мнение, да, я его слышал, скажем так, неоднократно. Надо сказать, что в истории много раз в разных государствах пытались именно это, этот метод использовать. К исчезновению религии не привело. К расстрелам миллионов людей привело, это правда. Вот. А к счастью человечества вот как-то не получилось. Так, шалом православный. Да, шалом православный. Кстати говоря, всех братьев-мусульман тоже с праздником. Сегодня огромный большой праздник Роза Байрам. За кого голосовать, если никого не знаешь? Ну, если никого не знаешь, то, конечно, может быть, и не стоит голосовать. Вот, повторяю, вот это такая же схема, да, сферический конь в вакууме. Как вы видите идеального президента? Задается, например, вопрос. Да, это называется качественное социологическое исследование. Вот, и человек может писать. Кто-то впишет Владимир Путин, кто-то впишет Евгений Пригожин, кто-то впишет Иосиф Пригожин. Понимаете, самые разные могут быть мнения. Кто-то, конечно, впишет Алексей Анатольевич Навальный. Это еще не выборы, если хотите. Это такой широкий социологический опрос. Но в итоге от количества голосов выбираются, повторяю, две... Ну, в некоторых случаях, если, конечно, это очень широкие выборы, может быть, и три фамилии, которые попадают в итоговый бюллетень. На самом деле, примерно по этой схеме организованы выборы в Соединенных Штатах Америки. Там тоже есть возможность писать своего кандидата в бюллетень на выборах внутри штата, а потом уже выборщики, квалифицированные, да, голосуют, выбирают одного из двух кандидатов, которые набрали большее количество голосов. Так, значит, сейчас, тут у меня что-то это самое, так, сейчас. Разве не лучше, когда голосуют только те, кто в курсе дел? Лучше, понимаете, безусловно, лучше. Но на каком-то этапе, я, например, считаю, что всем нужно начинать учиться. И религиозным организациям в том числе. Вот мы пытаемся учиться. И вообще мы считаем, что на самом деле вот такая форма свободных выборов это то, что может оказаться впоследствии, а я уверен, что эти последствия наступят рано или поздно, может оказаться такой действующей моделью паровоза о том, как лучше организовывать общество. Потому что на этой действующей модели можно увидеть, что думают люди, как они к этому относятся. И вот та инертность, с которой мы в том числе сейчас сталкиваемся, в том числе, повторю, даже убеждая членов своей религиозной организации принимать в этом участие. Понимаете, она как раз очень, это очень печально. Мы должны, наконец, люди в мире должны, наконец, понять, что да, от меня, как от человека, многое зависит. И мой голос важен. Вот когда мы этому научимся, мы будем по-другому относиться, я уверен, и к выборам в государстве, или к выборам внутри религиозной организации, и даже когда нам нужно выбрать старшего по подъезду, понимаете, мы будем подходить к этому значительно более ответственно, а не по принципу, да дайте уж кого-нибудь, мне все равно, только отстаньте, потому что я буду заниматься своими делами. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Помните, было такое высказывание известного политического деятели. Если вы хотели прийти к вам на службу, исправляйте, где и в какие дни. Мы служим в Петербурге. Адрес, время, расписание и так далее и тому подобное. В телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на канал, и вы будете все полностью, целиком в курсе того, как мы служим и где и зачем. Так. Зеркало глядец не то, что надо, необходимо. Вот в том-то и дело. Есть вообще такая, если хотите, болезнь. Я ее однажды обозвал, и с тех пор пользуюсь этим выражением, знаете, синдром проповедника. Вот, когда человек привыкает говорить экс-кафедра. То есть, вот я говорю, я читаю лекцию, я совершенно не слушаю то, что мне отвечают. Я совершенно не готов с ним. Я выхожу, и вот есть два мнения. Одно мое, второе неправильное. К сожалению, религиозные лидеры, в том числе, этим очень часто грешат. Вот. Нам бы очень не хотелось. Нам бы хотелось находиться постоянно в диалоге. В диалоге с Господом Богом и в диалоге с Его чадами. Вот тогда вообще в функционировании того, что называется религиозной организацией, возникает некий смысл. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Вот. А если есть смысл, значит, все будет получаться. Вот. Не получается только тогда, когда мы совершаем некую бессмысленную деятельность, да, катаем камень на вершину горы. Да? Или помните, как у Стругацких взламывают асфальт там, где его только что положили. Так, они все хорошие, когда предвыборные речи говорят. Все. Понимаете, конечно. Конечно, это есть тоже такое, но вот, по крайней мере, в нашем случае, да, мы надеемся на другое. У нас нет никаких предвыборных дебатов, предвыборной программы и так далее. Есть, скажем так, некий авторитет у ряда людей, в том числе входящих в нашу религиозную организацию, которые хорошо известны всем, кто находится внутри. Есть некий внешний образ, да, который тоже для нас важен. Мы хотим знать, как нас воспринимают. Вот. А вообще в Евангелии, извините, есть такая книжка, да, есть много на этот счет всяких разных высказываний. В том числе по плодам их узнаете их. Надо смотреть на плоды. Особенно, конечно, когда тот или иной политический деятель, если сейчас говорить о политике, да, чаще всего политики все-таки начинают заниматься не за один день. Человек успевает что-то такое и наговорить, и наделать. И, в общем, всегда можно посмотреть, какие результаты его деятельности. И, соответственно, кто-то из политиков пользуется авторитетом, а кто-то пользуется административными ресурсами, административной возможностью, да, продавить свою победу. Вот в этом разница. Однажды, когда в том числе у нас в стране выборы будут свободными, демократическими и так далее, это все сыграет очень серьезную роль. Так, нет, ну на самом деле вот Полякова Андрей, к сожалению, если не администрировать церковь, на роль администрирования есть государство. Ну, конечно, понимаете, нет, не надо путать. Это разные вещи немножко. Понимаете, повторяю, есть административные задачи, которые связаны просто с функционированием юридического лица как организации. Вот, а есть внутренняя жизнь и проблемы, которые волнуют ту или иную религиозную организацию. Вот сейчас мы видим, как во многих странах мира это действительно так. Понимаете, церковь сотрясает всевозможные скандалы, связанные с женским священством, связанные с ЛГБТ-служением, связанные с многими разными всякими проблемами. И все остальное отходит на второй план. А у нас другие сейчас проблемы. Понимаете, у нас вопросы женского священства, они просто не актуальны. Но есть другие актуальные проблемы. Например, проблема отношения к боевым действиям и проблема помощи беженцам. Вот это сейчас важнее в нашей стране. Мы это обсуждаем. Вот. А отчеты, бухгалтерские балансы, которые надо сдавать в налоговую, это административные функции. И можно, конечно, совмещать, но желательно их все-таки разносить. А писать тех, кого уже нет, только среди современников, так, это, я понимаю, вопрос по поводу выборов. Писать можно, конечно, абсолютно кого угодно, я не случайно, в каждой шутке есть доля шутки, назвал в том числе Микки Маус или летающего макаронного мозга. Писать можно в первом туре кого угодно. Просто, опять же, это будет зеркало. Я помню, как много лет назад мои друзья, с которыми я тогда только познакомился, из церкви адвентистов седьмого дня, вот есть такая тоже протестантская деноминация, говорили, мы так мечтали, что отец Александр Мень станет патриархом. Все можно. В любом случае, все имена будут внесены в общую базу данных, и это будет, повторяю, для нас признак того, какой люди, сограждане наши, видят мечту о церкви. Поэтому да, можно. Другое дело, что, естественно, любое имя человека, который по объективным обстоятельствам не сможет принять участие в выборах, к сожалению, в финальный бюллетень не попадет. Ну вот, на этом давайте сделаем небольшой перерыв. У нас рекламная пауза на 3 минуты. Оставайтесь и продолжим, потом вернемся, будем отвечать на вопросы.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Читаем наш чат, отвечаем на вопросы, задаем, не только дискутируем друг с другом, но, пожалуйста, я жду ваших вопросов по актуальной повестке, по церковным каким-то вопросам, пожалуйста, все можно задавать. Повторю, не забывайте, конечно, ставить лайки, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Вопрос. Так, смотрел ли я фильм про Валерию Новодворскую? Я начал смотреть этот фильм, посмотрел примерно минут 5, честно скажу, простят меня создатели, мне очень не понравилась интонация, чисто голосово. Вот. И мне показалось, что этот фильм, конечно, наверное, будет очень полезен для тех, кто ничего про Валерию Ильиничну не знает и, возможно, с ней никоим образом не знаком. Мне повезло с ней, в общем, быть знакомым. Общались несколько раз, может быть, недостаточно близко. Вот не могу себя ни в коем случае внести в число ее друзей, но уж знакомых, во всяком случае, точно. Вот. Мне кажется, что вообще для человека, который что-то хочет про нее узнать, очень важно ознакомиться с ее публицистическим наследием. У нее, конечно, очень много было написано на злобу дня, но массу вещей, в том числе литературоведческих, она писала, так сказать, вполне себе для вечности. Все это не очень сложно найти в сети. Спасибо создателям фильма, да, что они вспомнили о ней. И я думаю, что вообще этот фильм – это такой как бы выход на новую аудиторию. Это, в частности, то, чем блистательно занимается Юрий Дудь. внезапно, да, рассказывая своей достаточно молодой аудитории, например, о Колыме или открывая ту или иную фигуру для широкой аудитории, которая не совмещается с тем, скажем так, информационным пузырем, где обитает. С этой точки зрения, слава богу, что этот фильм снят. Стилистически мне он не показался близким, и для меня как-то, в общем, было понятно, что там не будет каких-то откровений. Извините, я не стал тратить время, тем более, что у меня этого времени категорически все время не хватает. Категорически. Вот. Я уже давно не читаю книжек и не смотрю ни телевизор, и даже крайне редко бываю в театре, просто потому что чудовищная нехватка времени, а не потому что я противник искусству. Встречах с ней. Ну, вы знаете, я помню первый раз, я приезжал к ней в Марину рощу, в квартирке, я, кстати говоря, сейчас не могу вспомнить, это начало 90-х, вот, я не помню повода, почему я к ней поехал. Наш общий знакомый предложил заехать, но что-то мы должны были сделать, что-то то ли она, то ли я должны были там подписать. Вот. Это была такая квартирка, интеллигента-разночинца, заваленная книжками, заваленная рукописями. Она там жила вместе с мамой. Вот. Было понятно, что, в общем, ну, знаете, вот представление о как там 70-е, 80-е годы была такая странная серия в издательстве «Молодая гвардия» книжек под названием «Пламенные революционеры». Это было жилище пламенного революционера, который весь отдан своей борьбе, идеям там и так далее. Да, это, в общем, было так. Вот. Я бывал у нее несколько раз дома, какое-то количество раз мы пересекались на каких-то там мероприятиях, в том числе вечера в памяти Александра Галича. Вот. Всегда как-то очень по-доброму, тепло общались. Вот она была очень хорошим, очень искренним, на самом деле очень добрым человеком. Ее вот такая пламенная публицистика. Вот это была борьба с идеями. Она никогда, на мой взгляд, в том числе в своем творчестве, не переходила на личность. Чем она очень серьезно отличается от многих публицистов современности, которые с осуждения или обсуждения идеи немедленно скатываются на личности и начинают называть друг друга, значит, там, всякими земляными червяками. Вот. Валерия Ильинична была выше этого. Валерия Ильинична могла именно дискутировать с идеей, а не унижать человека, даже если она его совершенно не принимала. Так, смотрим, что по этой цари, да, хорошая очень книга. Какого духа русской православной церкви? Вот это очень хороший вопрос. Отличный вопрос. Но перед тем, как на него ответить, наверное, нужно сказать, а что такое, давайте определимся к термину, что такое русская православная церковь? Понимаем ли мы под этим централизованную религиозную организацию РПЦМП? Понимаем ли мы под этим всю совокупность священнослужителей, которые так или иначе к ней принадлежат? Понимаем ли мы вообще традиции российского православия, в том числе дореволюционного? Что мы имеем в виду? Тогда можно говорить, потому что внутри русской православной церкви, внутри русской традиции православия есть очень разные течения, тенденции, группы, общины, епархии даже и так далее. Всем очень хочется всех одинаково в одну краску покрасить и затолкать в один барак, вот, на 8,5 миллиардов человек. А так не получается. Вот, поэтому, к сожалению, можно говорить о том, что внутри, например, централизованной религиозной организации РПЦМП зачастую торжествуют вполне, на мой взгляд, мракобесные идеи. Значит ли это, что РПЦМП безблагодатные там, и так далее и тому подобное? Нет. Потому что в данном случае все значительно сложнее. если хотите. Не все так однозначно. Так, 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 так. Я это тоже так. Вот что побудил. Все-таки можно после смерти писать нехорошее о человеке. Ну, если да, но если, конечно, ориентироваться на известные высказывания, значит, о мертвых ничего, кроме правды, вот. Я бы сказал так, что в том числе при жизни, в том числе после смерти, очень важно уметь писать без эмоций, писать некий объективный, свое объективное отношение к той или иной личности. После смерти особенно. Понятно, что если мы описываем жизнь условного, подчеркну, условного Чикатило, то это одна история. А если мы описываем жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова, это другая история. Попытаться найти взвешенные слова после того, как человек уходит из жизни, очень важно. Но, конечно, вот это наше традиционное, в том числе и в социальных сетях, восклицание «ушла эпоха», ну, это такая легкая, легкая наивность. Мы все живем в одну и ту же эпоху, да, и каждая личность, безусловно, вносит свою лепту в исторический процесс. Нужно искать слова, и нужно, в общем, этому учиться. Понимаете? Но когда немедленно после смерти человек начинает с пляска на костях, или наоборот громкие крики возвеличивающие, ах, единственный неповторимый, ну единственный, ну неповторимый. Таких, повторяю, неповторимых, да, еще 8 миллиардов человек. Так, вопрос, митрополит Онуфрий покаялся. Это вопрос, да. Ну, во-первых, я так понимаю, что речь идет о митрополите Онуфрии Березовском. Вот, я не знаю, почему он должен был каяться, и главное, перед кем. Уточните, пожалуйста, этот вопрос, потому что иначе на него ответить невозможно. В всяком случае, я честно могу сказать, что особо никаких, скажем так, покаянных деяний, ну, я не настолько за ним пристально, безусловно, слежу, повторяю, мне очень хватает тех дел, которыми я занимаюсь ежедневно, в частности, помощи беженцам, которые оказались на российской территории. Вот. Это отнимает примерно 24 часа в сутки, вот, и 7 дней в неделю. Но если у вас есть какое-то уточнение, напишите, я постараюсь ответить просто исходя из того, что я знаю о ситуации внутри украинской церкви. Там, конечно, ситуация очень непростая. Лично для меня, я бы сказал, весьма печальная, потому что вот тот раздрай, те нестроения, которые там есть, наличие как минимум двух очень больших групп внутри украинского православия приводит, в общем, к крайне неприятным, я бы сказал, событиям, в том числе попадающим под действие Уголовного кодекса. Ничего, кроме правды, значит, уже у римлян был черный пиар. Конечно, был, со страшной силой. Что такое мракобесные идеи? Ну, понимаете, когда, например, идея воспитывать жену кнутом, да, и в том, что женщина не человек, на мой взгляд, это вполне мракобесная идея. Я знаю не единожды, как разные священники, принадлежащие к Русской Православной Церкви, в том числе в эфире разных каналов, это озвучивали, да, или озвучивали поддержку идеи телесных наказаний для детей. На мой взгляд, это вполне мракобесная идея. Идеи, никак по-другому я их оценить не могу. Так, обязательно ли покаяние включает в себя претерпеть задеяния свои? Нет, совершенно не обязательно. Самое главное означает отказаться от тех самых, в том числе, идей, а главное, действий. В Евангелии есть очень хороший эпизод, когда некий начальник таможни, да, взбирается на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Иисус говорит, что он придет к нему домой. И когда он к нему приходит, и они там отмечают это радостное событие, что он говорит? Он говорит, что я пересмотрю свои взгляды, и все, кто от меня пострадал, а как они могли пострадать? Чем занимается начальник таможни, да? Начальник налоговой службы? Берет незаконную плату. Вот он говорит, всем, кто от меня претерпел, воздам вчетверо. Нормальный способ. Нормальный способ, в общем, активного покаяния и изменения своей гражданской и общественной позиции. Вот. Просто слова о том, что «ах, я был неправ или грешен, батюшка, простите меня». Это, в общем, ни о чем. Нужно понять, что я делаю неправильно, искать пути реальные, серьезные возможности для изменений. Если это связано, в частности, с, ну, например, совершением уголовных преступлений, то, в общем, не надо сомневаться в том, что за уголовные преступления рано или поздно может наступить расплата. Так к этому тоже надо относиться, что хорошо, я нарушил уголовное законодательство, и я должен искупить свою вину. В том числе, возможно, скажем так, тюремным заключением. К этому нужно отнестись спокойно. Мне однажды пришлось сказать человеку, вот, иди, пиши явку в повинную. К сожалению, там были основания для этого. Вот. Ну, все более-менее неплохо в итоге для человека закончилось, но это так. Понимаете, претерпел он, ну, в каком-то смысле, да. Раскаялся, вот это значительно важнее. Лично для меня, как для верующего человека, ну, по крайней мере, считающего себя верующим, да, то, что человек раскаялся искренне. Сначала он раскаялся, а потом уже пришла расплата, скажем так, административно-уголовная. Так, все ли зло можно простить? Хороший вопрос. Знаете, опять же, нужно ответить, а что есть добро, а что есть зло. Тот самый первородный грех, о котором мы с вами читаем, он заключается в одном нарушении, собственно говоря, Божьей заповеди не есть от плода древа добра и зла. Человек это право присвоил себе. Человек сам определяет, что такое добро, а что такое зло. И, исходя из своих представлений, соответственно, уже и оценивает поступки другого человека. Есть объективные критерии, которые Господь Бог дает, в частности, через заповедь, в частности, через деколог. Убийство в любом случае является злом. И Бог говорит, не делай зла другому человеку. Вот. А пятая конфета подряд тоже является злом. А человек, который эту пятую конфету подряд не дает ребенку съесть, злом не является. Но ребенок воспринимает злом не конфету, а того, кто ее не дает. Поэтому перед тем, как прощать зло, нужно понять, по каким критериям вообще я оцениваю эту ситуацию. Вот. И понять дальше. Если эти критерии соответствуют, ну, в частности, библейским, евангельским, христианским принципам, да, то, собственно говоря, что стало причиной такого зла? Иногда это может быть болезнь человека. Мы знаем не единый случай, когда человек, ну, скажем так, с ментальными проблемами совершает то или иное преступление, опять же, например, убийство. Вот. И убийство простить невозможно. А человека, который болен, наверное, простить можно и нужно. В общем, это не все так просто. Вот. Это требует очень серьезной внутренней работы для того, чтобы понять, что случилось и можно ли это зло простить. Конечно, всегда остаются какие-то беды на этой земле, которые простить, ну, мягко говоря, очень непросто. А может быть и невозможно. По крайней мере, здесь, в этой жизни. В таких случаях мы обычно говорим, вот это беда, это останется до Божьего суда. Там уже как Господь рассудит, так он и определит, что вот с этим человеком делать. Так. Так, смотрю, что у нас это самое. Кто-то возомнил себя Богом, имеет ли право наказать себя неприятно? Конечно, нет. Понимаете, вы сами ответили. Тот, кто возомнил, ну вот он, исходя из собственного мнения, только и поступает. Это очень, очень, очень плохое. Вот, да, поздравляю всех и зрителей, и слушателей, и авторов, и редакцию. Да, 225 тысяч подписчиков у канала «Ищем». Это уже такая, в общем, очень солидная цифра. Если бы еще такое же количество людей, например, смотрело наши передачи, вот, а не только подписывались, это было бы вдвойне, втройне здорово. Так, то, что я вижу в чате, тут как-то уже начали ругаться. Ну, это бывает часто, но, друзья, а зачем? Да, чего мы хотим добиться вот этой руганью в интернете? То, что кто-то изменит мнение, вряд ли. Понимаете, выплеск негативной энергии, ну, да. Наверное, можно так делать, хотя мне кажется, что это не очень правильно. Давайте негативную энергию учиться перерабатывать внутри себя. Да? Есть разные способы аутотренинга. Да? Кто-то говорит, досчитай до 10, кто-то может сказать, прочитай 3 раза молитву «Отче наш». Неважно, не торопись с выводом, не торопись с немедленным ответом, не торопись называть другого человека гнусным земляным червяком. Повторю, это то, что очень хорошо умело делать, на самом деле умело делать Валерия Ильинична Новодворская. Вот, и этому у нее тоже можно поучиться. Она, кстати говоря, была христианкой, она входила в одну из независимых московских общин отца Якова Кротова. Вот, поэтому я всегда тоже ее поминаю, вот, особенно поминаю, когда служится панихида в день рождения Галины Васильевны Старовойтовой на ее могиле здесь у нас в Александро-Невской лавре. Где она похоронена, у них один день рождения, в один и тот же день родилась Галина Васильевна Старовойтова и Валерия Ильинична Новодворская. Вот. И мы всегда поминаем их обеих в этот день. Вы имели в виду о том, что он показывает в своих словах о казнях людей по этому звезду? Нет, по-моему, нет. Ну, опять же, величайшее сожаление, знаете, мы все очень иногда легкомысленно относимся к своим словам. Вот, особенно люди, от которых ждут постоянной включенности, вот, иногда допускают довольно существенные промахи, вот, высказывая свое, так сказать, мнение не подготовлено, не подумав. Ляпнул, да, а потом, значит, приходится за это расплачиваться. Хотя есть известный принцип, да, по поводу того, что там в уме и что там на языке. Вот, нет, ну, еще раз повторю, это, конечно, ужасно, на мой взгляд, вполне ужасно все то, что происходит с церковной жизнью в Украине. Вот, пока мы видим там очень серьезные нестроения, и связаны, кстати говоря, эти нестроения во многом, я в этом абсолютно убежден, опять же, с тем, что церковь в очень многих странах, и Украина в данном случае не исключение, православная церковь, все равно пытается, извините, как говорится, сову на глобус натянуть. Да? То есть строить свою модель организационную по принципу церкви имперской, по принципу церкви государственной. Хотя это совершенно неправильно. Церковь – это горизонталь. Это люди, каждый человек представляет ценность, каждая община, даже где двое и трое во имя мое, как сказал Христос, представляет ценность. Вместе они невидимым образом, мистическим образом объединяются в единое тело Христово. А когда мы строим земную вертикаль с подчиненностью земному главе, это ничем хорошим обычно не заканчивается. Есть единственная модель, которую нравится или не нравится, но можно в качестве таковой, независимой от государственной власти, воспринимать. Это Ватиканское. Вот. Но мы пытаемся построить свой маленький Ватикан в каждой отдельно взятой деревне. Получается плохо, получается карикатурно. Приводит, опять же, к нестроениям и к всяким разным киданиям друг в друга предметов жизнедеятельности, да, с обвинением друг друга там, в неканоничности, еретичности, раскольничестве и так далее и тому подобное. Совершенно бессмысленно. Никто не может запретить мне молиться в душе, да, или где-нибудь на полянке. Вышел, помолился, и все хорошо. Если со мной молятся двое или трое братьев, значит, мы уже церковь. Понимаете, зачем обязательно борьба за религиозные здания, сооружения, финансовые потоки и так далее и тому подобное. Приводит это к очень печальным результатам здесь, на Земле. Ну вот, давайте на этом, наверное, будем сегодняшний день заканчивать. Вот, сегодняшнюю передачу, простите, простите, пожалуйста. Вот, повторю мой призыв, с которого я начинал, мое обращение, мое предложение ко всем зрителям этой программы, ко всем зрителям канала «Ищем выход». Мы очень заинтересованы в том, чтобы получить от вас, если хотите, обратную связь. Выборы предстоятеля Апостольской Православной Церкви для нас являют такую возможность. Зарегистрироваться на этих выборах вы можете по ссылке, которая в первом комментарии в чате к этой программе. И, наверное, я с разрешения редакции продублирую эту ссылку уже, когда будет запись, то есть в первом комментарии уже к самой записи. Вот, на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья, на неделю. Очень надеюсь, что следующая неделя принесет нам, кроме трагических, и какие-то обнадеживающие новости. Всего доброго, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте помогать каналу продвигаться в социальных сетях. До свидания.